რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая.
А я не считаю, что физическая это измена. Своему второму мужу я не изменяю, да. Первому, даже когда я его любила, я изменяла.
В этом выпуске о любви и разлуке. Личный опыт.
И только мы легли, я говорю: «Господи, если ты есть, неужели ты меня не накажешь?» Не успела я додумать эту фразу. Звонок в дверь. Моему мужу он прибежал, в шкафу лежал его блокнотик. А муж открывается блокнотик, а там мой. Вот с таким членом.
Это подлецы. Один раз женится, потом всю жизнь жене изменяет. А настоящий мужик, он влюбился, сразу женится. Снова влюбился, разводится, снова женится на другой. Вот я такой, наверное.
О любви и разлуке минут через 20. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Писатели и музыка». Сегодня речь пойдет о музыкальных пристрастиях Ивана Тургенева и его персонажей. Автор цикла Владимир Абаринов.
Иван Сергеевич Тургенев, вероятно, дня не смог бы прожить без музыки. Во всяком случае, его произведения наполнены музыкой до отказа. В них множество музицирующих героев. Из их отношения к музыке, их репертуара, Тургенев вводит их характеры. В повести «Вешние воды» молодой русский дворянин Санин знакомится во Франкфурте со скромным итальянским семейством, которое держит кондитерскую. Это, кстати, реальный случай из жизни Тургенева, только семейство было не итальянское, а еврейское. Хозяева просят познакомить их с русской музыкой. Санин исполняет «Сарафан», «По улице Мостовой» и «Я помню чудное мгновение». Ну, это, кстати, анахронизм. В 40-м году, когда происходит действие повести, этого романса еще не существовало. Мать и дочь поют в ответ оперные дуэты и итальянские народные песни. Друг семьи Пантелеоне, бывший оперный баритон, тоже демонстрирует свой вокал в партии «Яго» из Россиниевского «Отелло». Но сближают уже почти влюбленных друг друга Санина и дочь хозяйки Джемму звуки шарманки. Это ария Макса из первого акта «Вольного стрелка», невероятно популярной тогда оперы Карла Мария фон Вебера. Вот эта ария. «О, сколько горя и томления, под властью чьей-то гибну я, чем оскорбил я провидение, нет больше счастья для меня», поет знаменитый австрийский тенор Рихард Таубер. Запись 1947 года. В дворянском гнезде почти все действующие лица играют на фортепиано и поют, а двое еще и сочиняют музыку. Но было бы слишком просто сделать положительных героев талантливыми, а отрицательных бездарными. Про Лизу Калитину в романе сказано: особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил. А отрицательные, Варвара Павловна и Паншин, как раз прекрасно и поют, и играют. Причем из любимых опер Тургенева. Вот этот, например, дуэт Амины и Эльвино из «Сомнамбулы» Винченцо Беллини. Ты ревнуешь? Да, ревную. К кому? Ко всем. Несправедливый. Я ревную к легкому ветерку, что играет твоими волосами, к солнцу, что смотрит на тебя с неба, к ручейку, в который смотришься, как в зеркало. Милый мой, я люблю ветерок, потому что ему поверяю твое имя. Люблю солнце, потому что любуюсь им вместе с тобой. Люблю ручеек, потому что он дарит тебе прохладу. Поют Натали Дессе и Хуан Диего Флорес. Спектакль оперы «Метрополитен», 2014 год.
Lo sono
di che?
Di tutto.
Ingiusto cor.
Perdona. Col crine, col velo, fin del sole che ti mira già il cielo, fin del rivo che specchio ti fa.
Тургенев обожал Беллини, Россини, меньше любил Доницетти, считал великим композитором Нербера, а Берлиоза написал, что это тип мудреной и сложной бездарности, и совсем не любил Верди. В романе «Накануне» он называет Травиату пошлой оперой, да и все оперы Верди он считал вульгарными. Но больше всех композиторов в мире он любил великую певицу Полину Виардо, любил до гроба. Их отношения продолжались 40 лет, и именно это определило его музыкальный вкус. Ему всегда нравились оперы, в которых пела Виардо, и наоборот. Одной из ее коронных партий, с которой она объездила весь свет, была партия «Фидес» из оперы Джакомо Мербера «Пророк», написанная специально для нее. Сейчас мы услышим ее по-русски в исполнении Марии Максаковой и оркестра Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Голованова. Это пластинка 1946 года.
Oh.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка» о музыкальных пристрастиях Ивана Тургенева и его персонажей рассказывает Владимир Абаринов.
Полина Вярдо очень любила русские романсы. Позволю себе процитировать воспоминания своей прапрабабки, певицы и актрисы Антонины Ивановны Абариновой, которая брала уроки у Вярдо и была близко знакома и с ней, и с Тургеневым.
Я помню такой случай. При мне принесли с почты ящик с новыми нотами. Она стала разбирать его при мне и остановилась на новом тогда романсе Чайковского «Нет, только тот, кто знал». Она уселась за рояль и стала сама напевать, искренне восхищаясь. Такого исполнения, таких оттенков и фразировки я никогда уже больше не слыхала.
Это стихи Гёте в переводе Льва Мэя. «Нет, только тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал и как я стражду». Стихи написаны от имени мужчины и поют этот романс, как правило, мужчины, но я нашел замечательное исполнение женщины, которая под стать Полине Вярдо и талантом, и темпераментом, и характером. Галина Вишневская. Аккомпанирует Мстислав Ростропович. Одно яркое музыкальное событие, на котором присутствовала Антонина Абаринова. Отрывок из ее воспоминаний.
В то время, как я занималась с мадам Виардо, я слышала от нее, что Сен-Санс пишет оперу «Самсон и Далила», впоследствии обошедшую все европейские сцены. Тогда он закончил только два акта и уговорил Виардо спеть роль Далилы на маленькой частной сцене недалеко от Бужеваля. Публика была неплатная, только по личному приглашению мадам Виардо или композитора. Присутствовали все музыкальные авторитеты Парижа. Виардо была так любезна, что достала билеты двум своим ученицам, мне и мадемуазель Скобелевой, будущей герцогине Лихтенбергской. Во время этого замечательного представления на сцене стоял рояль, и сам автор аккомпанировал пению артистов. Тогда голос Виардо был уже тронут, особенно средний регистр, но верхние и низкие ноты сохранились прекрасно, а гениальное исполнение заставляло забывать и возраст, неподходящий для Далилы, и недостатки голоса. Вполне стали мне понятны безумные восторги публики, сопровождавшие молодость этой удивительной артистки.
В арии, которую мы сейчас услышим, агент филистимлян Далила обольщает вождя иудеев Самсона, чтобы выведать секрет его силы. Открылась душа, как цветок на заре для лапзаний Авроры. Но чтобы утешилась я, мне слезы осуши жгучей лаской страстным взором. Поет, пожалуй, лучшая из современных исполнительниц этой партии Элина Гаранча. Берлинский филармонический оркестр, дирижер Гюставо Дюдамель, 2010 год.
Oh.
Эта передача была бы, конечно, неполной без всем известного романса на стихи Тургенева. Стихотворение называется «В дороге», но все знают его по первым словам «Утро туманное». Тургенев написал его, кстати, совсем молодым человеком. Ему тогда было всего 25 лет. В качестве автора музыки обычно указывается Абаза, но есть три композитора с такой фамилией – Виктор, Эраст и Юлия. Установить, кто из них сочинил романс, пока не удалось. Поет Евгения Смоленинова. Фрагмент телесериала Виктора Титова «Жизнь Клима Самгина».
Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые.
Слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».
Звуки,
говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возник обеспечены и просятся кони в полет.
Любовь и разлука. Личный опыт. Записи Екатерины Лушниковой.
Я вышла замуж. Я встречалась с молодым человеком с 15 лет. Я верила, что у нас любовь искренняя, чистая и настоящая. Ждала его из армии.
Ксении 23 года. Она учительница английского языка. Замуж вышла в 19 лет, сразу после окончания школы. Брак был заключен по любви, но оказался неудачным.
Прошло какое-то время, и я поняла, что разочаровываюсь в человеке. Это совсем не тот, с кем я хотела бы провести свой остаток жизни. Когда прошла любовь, прошла эмоциональность. Раньше мы скандалили, я его била, била посуду. Потом наступило разочарование, я стала спокойнее, я стала циничней.
Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая.
А я не считаю, что физическая это измена. Своему второму мужу я не изменяю, да. Первому, даже когда я его любила, я изменяла. Но я этим не горжусь. Это просто констатация факта. Ну и так случалось, и для разнообразия отношений всякое бывало. То алкоголь, а то моментом. Секс — это вообще мое увлечение, о. Не вижу в этом в целом ничего криминального. Я бы и сама могла простить измену, в общем-то. Но нерегулярную любовницу. Это способ разнообразить отношения, почему нет? Многие люди изменяют друг другу, я вообще не уверена, что он был верен мне. Потому что я жила с ним далеко друг от друга и проконтролировать его не могла. Но первую инициативу в разводе проявила я. А так, неизвестно, сколько бы эти отношения тянулись. Он меня ненавидит. Но я не знаю, за что. Не знаю, я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Моя философия носит отпечаток фатальности. И я правда верю, что как случилось, так и случилось.
В конце туннеля яркий свет, и я иду. Иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь.
Сколько ни топи, а в доме холодно. Не согреться ни тебе, ни мне. Видно, наломали дров мы с молоду. Те, что греют только по весне.
Валерию 67 лет, он ветеринар, работает в цирке. У него 3 жены и 5 детей. О женах и возлюбленных Валерий сочиняет стихи.
Уже мне ветер парус потрепал, рули не держат заданного галса. Простите мне, с кем я не переспал, особенно кому не домогался. Секс. Слово-то какое, да? В Советском Союзе секса не было. Я знаю, что такое брак. Любовь, которая заканчивается браком, вот это нормально, понимаешь? Это подлецы. Один раз женится, потом всю жизнь жене изменяет. Это подлецы. А настоящий мужик, он влюбился, сразу женится, снова разводится, снова влюбился, разводится, снова женится на другой. Вот я такой, наверное. А там первая, вторая жена, там дети работают разные. Много семей таких. Это цирк, это все спят под одним одеялом.
Быть женой на Черном море – это просто здорово. Ни одна дурная мысль не приходит в голову. С женой же, да? Как стемнеет, спать ложимся, чуть рассвет на море мы. Мы от этого балдеем, не знаем горя мы. Да, все здорово, прекрасно, хорошо на море нам. Но почему же ты, Валера, смотришь все по сторонам? Дорогая моя Оля, я за ревность не виню. Если мужской на диете, дай хоть посмотреть меню.
Я никогда на такие темы не разговаривал. Чего же вы мне разговаривали? Утром на море выходим, народу мало еще, приходит девушка, такие шорты красивые, у нее сама красивая, загоревшая такая, снимает эти шортики, ныряет, ее не видно. Мужики, которые тут одиночные, мало народу, все стоят, где же она? Она обратила внимание своим появлением, своей яркой внешностью, и вдруг она исчезла под водой. Все встали, смотрят, где же она? Я поднялся, смотрю, нет ее. Нет, 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 утонула что ли? Море, море, куда она могла спрятаться? И вдруг у самых буйков, где-то почти 100 метров, она всплывает наверх и ложится на спину. Нифига себе, говорю, да она что, русалка, дельфин, как она может так нырять? Слава, я, наверное, узнаю, в чем дело. Ты ныряешь, как русалка, я завидую тебе, не тони, всем будет жалко. Подумай о своей судьбе. У меня секрет один, мой папаша был дельфин. Ну а где же ты купила эти чудные трусы? Те трусы из Краснодара. Мы с тобой совсем не пара. Ты спросил про погоду, а ты сразу, прямо, сходу про трусы заговорил. Ну, подходы, ну и нравы, будто дали мне отравы. Но ты прав, вах, 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 вах. Счастье, в общем-то, в трусах. Однажды я еду из Москвы, когда зашел в купе, там уже 2 мужчины сидели, разложили все. И в третьем будешь, говорят. Я говорю, почему третьим? Еще кто-то придет, наверное. Поезд тронулся, Вятка. Залетает девушка, уже минут 15 поезд идет. Она села в другой вагон, потому что опаздывала. Заскакивает, черная, загоревшая, фигурка такая, точеная. Сбрасывает все с себя и остается стринги. Муж говорит, ну ты нормально, как тебя зовут, что чего? Она смеется, разговаривает с ними, но не говорит. Они, как тебя зовут, как зовут? Она молчит. Это безобразие, я не могу здесь. Взял листок бумаги, в коридоре что-то, думаю, напишу, что ли, да. Ну, через 5-7, наверное, захожу. Подошел, на верхней полке лежит. Ты мне нравишься. И глаза, и губы, волосы. Не загоревшие, всего 2 полосы. Целую нежно, тебя ласкаю. А кто такая, я сам не знаю. Она Наташа руку тянет. Те просто обалдели мужики. А сила поэзии, конечно, сразила ее. И потом она разговорилась. А вот мой телефон. Наверное, мы сошли с ума. С утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье? Румянец твой, о пьяный чума. Человек проживает определенный отрезок жизни, достигает пенсионного возраста. Ну, кажется, только жизнь начинается. Как говорила женщина, я после 50 я почувствовал себя настоящей женщиной. Кстати, налейте еще 50. Жизнь дается один раз, а удается еще реже. Жизнь далась, но не удалась. Но последнее жене не изменял. Душой и телом ослабев, я погасил свою жаровню. Еще смотрю на юных дев. А для чего, уже не помню.
Он сидел, ждал на лавочке, пока уйдет мой муж. Не успела с летом уже простыть, как он уже как нарисовался.
Людмиле 53 года, она домохозяйка. Замуж вышла в 20 лет после окончания техникума за красавца. Красавец оказался неверным мужем. В отместку Людмила решила изменить сама.
Сценарий такой, по-быстрому раз-раз-раз-раз, легли. И только мы легли, прости меня, Господи, за богохульство, я говорю: Господи, если ты есть, неужели ты меня не накажешь? Не успела я додумать эту фразу. Звонок или в дверь, или открывается дверь, я уже точно не помню этот момент. Я этому мужику говорю: спрячься за занавеску, вот на балконе темные занавески. Он спрятался в шкаф. А моему мужу он прибежал в шкафу, лежал его блокнотик, в котором были записи. Он отстал от поезда, который уехал в Болгарию без него. А муж открывается блокнотик, а там мой. Вот с таким членом. Голый, да, вот с таким вот членом, да. Представляешь, я говорю, даже в кино такого нету. Ой, в результате приехал он с Болгарии. Значит, книжечку дает ребенку одному, там какую-то жвачечку, какую-то еще что-то такое. Ну вот по мелочам, вот такие вот мелочи, что вот копеечные подарки. А я спрашиваю: дорогой, а мне подарок? Он сказал: пусть тебе подарки те дают, которые у тебя в шкафу сидят или стоят. Я сказала: я все понимаю. Это само собой. Но я же смотрела твоих детей. А что, я не заслужила подарок? Ты 20 дней ездил, отдыхал. Я твоих детей смотрела. Что, я не заслужила подарок? Он сказал: я буду подавать на развод, дорогая. Ты, пожалуйста, не обижайся. Я посоветовался с судьей, там с этим я совсем консультировался. Сказали, чтобы я написала о том, что ты гуляешь, поэтому я развожусь с тобой. Нет, так я говорю, так ты бы написал правду, написал бы про себя, какая разница? Ну, нет, я вот проконсультировался, мне сказали так написать. Ну, ладно, что делать? Как говорится, вылез и шел шат грязи. После этого этот человек молодой, который, он обсекал мои пятки, он обсекал пороги, он как тот кот, он бегал, он везде меня останавливал, он везде проходы не давал. Он сказал: я бы хотел, я говорю: что ты хотел, мальчик? Что ты хотел, ты уже все сделал. Ты не мог потерпеть, не мог подождать. Ты приперся уже, как говорится, след мужа не простыл. Все, мальчик, ты уже свободен. А что ты еще хочешь? Ты хочешь на мне жениться или как? Я так просто с тобой, как говорится, трахаться я не буду. Мне двое детей, которых мне надо растить. Ты понимаешь, я тебе не сучка, и на сучку я с тобой не собираюсь вот это вот, понимаешь? Если ты хочешь, если ты без меня не можешь, как ты утверждаешь, ты же ах-ах. Давай, я согласна. Ну, это, конечно, все это было так. Главное это вот получить удовольствие, остальное все по боку. Никто ничего не хотел. Ну, в общем, мы развелись. Судья, значит, ну, уже разводит вроде нас так, все. А потом спрашивает: что вы берете, диван или кровать, что вы берете? Брат-то нечего. Кошмар. Короче, развели и ничего. Пришел он ко мне домой, а мы перед этим купили большую радиолу за 171 рублю. Еще на те деньги. Там и много-много программ, и там все. И, ну, весело. Конечно, хорошо. Музыку мы любили, все. И вот он заходит в квартиру и говорит: дорогая, я у тебя ничего не брал. Ну, что ж, не дали взять, как говорится. Он бы взял. Я тебе все оставил. Я хочу взять это вот радио. Я говорю: забирай, дорогой. Ты мне все оставил. У меня дети. У меня цирк, и театр, и кино, и музыка. А тебе скучно? Бери радио, слушай его.
Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Любовь и разлука».
Жена мужа сковородкой, ручка отвалилась. Не, Тефаль плохая фирма, зря она хвалилась.
Александру 55 лет. Он работает в сфере культуры. Певец и музыкант фольклорного ансамбля «Аказия». В этом же музыкальном коллективе выступает его жена Надежда. Вместе они уже 30 лет. За это время случалось всякое.
Вместе живем. Конечно, были и трудности, и всяко притирались. И до сих пор, может, притираемся. Но вот единственное, что могу сказать, что с ним всегда интересно. Если я как-то расстроюсь, он утешает меня своими позитивными мыслями. Так, мы жили, а потом раз, разбежались. И ушел он так, знаете, короче, он положил в книжный шкаф. Ну, что за бумажка? Я стала прибираться. Что за бумажка? Поворачиваю, и там написано: «Надя, я ухожу». Было так просто написано: «Я ушел». И я поняла, что это он ушел. Нет, я решила, что не побегу я. К нему я даже подозреваю, что были у него женщины. Вот с другим мужиком, даже я, по работе было у меня такое, что много общалась с мужчинами. Мне даже вот в голову не приходит, что вот даже бывает такое, что ну как это с таким мужиком, например, женщина живет? Вот не могу представить, настолько он мне противен бывает. Ну вот правда, я вот не могу представить себя без него. Саша, какой же ты у меня хороший, легкий. Ну я уже сейчас, по истечении какого-то времени, я поняла, что действительно, зачем вот оскорблять друг друга всяко-всяко, там, ну, если что-то поднадоело, друг друге что-то не нравится, вот просто разойтись какое-то время, отдельно пожить, поразмыслить, снова вернуться и все. И...
Знаете, когда человек лежит под наркозом, под общим наркозом, он раскрепощается полностью. Вот что у него есть на душе. Так вот, когда она была под общим наркозом, там все потом умилялись. Она лежит на сне, поет песни и говорит: «Какие вы все хорошие, как я вас всех люблю».
Я потом проснулась и сама, да, «Я вас всех люблю, я вас всех люблю».
Пускай со временем осыпался вешний белый цвет, детский смех в доме слышится, без него и счастья в жизни нет. Ах, судьба, судьбинушка, главное сбылось. Благодарю тебя, рябинушка, за спелых ягод гроздь.
Случайность это или судьба, но сейчас все герои этой передачи счастливы в браке. Александр и Надежда помирились. Валерий жена третий раз, его жена моложе на 30 лет. Людмила вышла замуж второй раз и новым мужем довольна. Ксения тоже встретила свою судьбу.
Меня познакомила одногруппница с молодым человеком, сказала, что он очень начитанный, умный, интересный, но ему нужна компаньонка, чтобы ходить вместе в кино, гулять, проводить время. Я увидела его и подумала: это будет мой лучший друг. А потом он признался через какое-то время, что он меня любит. Я была очень шокирована, но решила попробовать. Потом поняла, что сама его тоже очень люблю. За то, какой он есть. Я искала мужа, который умнее меня и морально сильнее. Я считаю, что решение в доме должен принимать мужчина, то есть решающее слово за ним. Он должен защищать и оберегать женщину. Со вторым мужем он взял всю ответственность на себя, он заботится и оберегает меня. Я к мужу чувствую нежность, это желание обнять, согреть. Сейчас я счастлива в браке. Ну, в смысле, мелкие перебранки бывают, разногласия, но бурных скандалов у нас нет. Я всегда, когда захожу домой, если я устала, я говорю: так, ты меня не трогай, я сяду, сама с собой я переварю, и потом к тебе я подойду и буду готова к общению. Хорошо? Он скажет: угу, хорошо, все. Я успокаиваюсь, и потом мы с ним нормально общаемся. Но вот сейчас я люблю человека по-настоящему, и вот сейчас я поняла на данный момент, что изменить я ему не могу. У меня родители прожили 25 лет вместе. Они любят друг друга очень страстно. Они живут далеко друг от друга, но перезваниваются. Они звонят друг другу по 3 раза в день. Я именно мечтаю о вечной любви до гроба. Если ты не веришь в любовь, то для чего тогда жить?
Святая наука, расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Любовь и разлука».
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Восемьдесят лет назад в Ленинграде родился поэт Лев Лосев. Он работал редактором в журнале «Костер», писал пьесы для кукольных театров, стихи для детей. В 1976 году эмигрировал в Америку. В русском зарубежье у него была репутация одного из ведущих русских поэтов. Лосев писал не только стихи, но и эссе, литературоведческие статьи, радиоочерки. Он умер в 2009 году. В 1990 году я записал несколько стихотворений Льва Лосева. Тогда же они прозвучали в «Поверх барьеров».
Трамвая. В трамвае, переполненном народом, на самом первом месте перед входом, в руках сжимая красное пальто какого-то невзрослого размера, уродливая, бледная химера, взахлеб рыдала женщина. Никто старался не смотреть, и я в окно глядел, где дождь с усилием напрасным все краски размывал, но все равно мне день казался нестерпимо красным. Эпиграмма. С эпиграфом «Сексолог, сексолог идет по Руси» Василий Белов. Где прежде бродили по тропам сексоты, сексолог, сексолог идет, он самые сладкие русские соты проникнет и высосет мед. В избе неприютно, на улице грязно, подохли в пруду караси, все бабы сбесились, желают оргазма, а где его взять на Руси? Три стихотворения, которые все вместе называются «Телевизионные новости». Рейхнулась Германия с Рильке в пуху, нах Остен, нах Вестен und nach Хуисху, уже ничего не понятно, какие-то звуки и пятна. Кто скачет над бывшей берлинской стеной, ездок запоздалый, с ним сын костяной, костюмчики в виде матраса им выдала высшая раса. И йодль, и дудль поют голоса, так призрак свободы потряс их, и наши аж дыбом встают волоса в просторных немецких матрасах. Распахнулся помойной яминой Ленин, Волга и Т.Д. Град, где с серебряным веком каменный расправлялся полвека подряд. На хоругве лицо Господне, под хоругвью кишат червяки, гордо черные носят исподние брови, челюсти, желваки. Крепко пахнет подмышечной впадиной от идущего впереди. Святой Юрий с растоптанной гадиной расправляется на груди. И к третьему стихотворению эпиграф из корреспонденции «Нью-Йорк Таймс». Интервью с художницей Баландяну. Она говорит: «В последние годы было очень трудно с красками, а белил так вообще нельзя было достать. Как всякий старый коммунист, был Чаушеску зол и туп. Хлестнул его свинцовый хлыст и превратил в холодный труп. От пули цвет лица свинцов, в крови его каракульча, и, как всегда у мертвецов, течет из брючины моча. На ошалелый Бухарест валом валит свободный снег и белит, белит все окрест, идя к концу 20 век».
Стихи Льва Лосева. Запись 1990 года. Он родился 80 лет назад. Умер в Америке в 2009 году. Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров».
традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает британский писатель Виталий Витальев.
Одна из первых мелодий, которые я запомнил из своего детства, была «Лунная соната» Бетховена. Мой дед по материнской линии, он был старым большевиком и участвовал, так сказать, в гражданской войне, во Второй мировой войне. И, как мы все знаем, со Второй мировой войны привозили трофеи, так сказать, офицеры советской армии и так далее. То есть его трофеем был рояль, немецкий рояль «Блютнер». Он стоял у нас, так сказать, в одной из двух комнат, которые... Я спал рядом с ним, моя кроватка была там рядышком. Мама немножко играла, но так непрофессионально, так чисто по-любительски, а больше никто. Кстати, интересно, меня пытались, как в любой хорошей, как бы интеллигентной семье, учить музыке в возрасте 7 лет, но у меня была ужасная преподавательница, ее звали Надежда Адольфовна, я не помню ее фамилии, вот она меня била по пальцам линейкой, когда я набирал неправильную ноту, у меня до сих пор пальцы болят, когда я слышу иногда плохую игру на рояле, и я был уверен, что она дочка Гитлера, незаконная, но Надежда Адольфовна, я просто стал убегать с ее уроков, и вот она у меня отбила навсегда любовь, если не к музыке, то, так сказать, вот к игре на фортепиано, может быть, к лучшему. Ну, короче говоря, возвращаясь к «Лунной сонате», я как-то утром проснулся под эти удивительные звуки. Это прекрасная мелодия. Мне было, наверное, лет 8. И я открыл глаза, и я видел, что рядом с моей кроватью сидит старик, настройщик. Как потом выяснилось, его, значит, дед пригласил настроить этот старый немецкий рояль. И вот он его настраивал, он играл «Лунную сонату». Я как-то эту мелодию запомнил на всю жизнь. И потом, когда я стал писать первые стихи, уже в возрасте лет 14-15, я написал слова к «Лунной сонате». Я не знаю, по-моему, этого никто до сих пор не удосуживался сделать. Когда я делал подобную передачу для британского радио о своих любимых пластинках, она называется «Desert Island Disc», это очень престижная передача, вот я рассказал эту историю, я прочитал свои стихи на «Лунную сонату» вот по национальному британскому радио на фоне вот этой «Лунной сонаты». И мне кажется, что это было, в общем, все достаточно удачно. Хотите, я сейчас вам скажу, но вы должны будете наложить музыку на это. «Ты одна». Лишь луна молча плачет звездной слезой, и блестит, шелестит млечный путь, как ручей ночной, как ручей ночной. И играет рояль, струится печаль, и грустный мотив звучит, освещая ночную даль, даль, даль. Там еще были другие слова. Ну, по-моему, это было так достаточно по-детски, но это соответствовало все. Если уже перейти на московский период, я никогда не забуду, вот когда стали печатать Булгакова, это уже было где-то конец 80-х годов, в Москве «Собачье сердце» поставил театр юного зрителя. Я пошел на премьеру тогда, и, как мы знаем, профессор Преображенский, он очень любил ходить в театр, в оперу, и любимой его оперой была «Аида», он всегда ее слушал, так сказать, в какие-то моменты стрессовые и так далее. И вот весь этот спектакль, он был под аккомпанемент этого марша из «Аиды», и для меня вот до сих пор, когда я слышу марш Верди из «Аиды», для меня это ассоциируется с переменами, с перестройкой. Очень странная ассоциация. Но вы знаете, музыка, ведь она тема интересна, что вызывает иногда ассоциации очень личные. Марш из «Аиды», да, это для меня перестройка. Так же, как Высоцкий, естественно. Я обожал Высоцкого, когда я жил в Москве. очень часто ходил на Таганку. Я просто занимался английским с одной девочкой, а ее папа был очень влиятельным театральным администратором в Москве. И он расплачивался театральными билетами со мной. Он говорит, ну что это Таганка? Пойди там в театр оперетты, ну что тебе все Таганка? Ну я вот как-то предпочитал Таганку. Я посмотрел Высоцкого во всех ролях по много раз, Гамлета, по-моему, 4 раза. Как-то раз, я помню, я пришел на спектакль «Горького мать», и одна из актрис почему-то не явилась, по-моему, Яковлева. Вот, Любимов вышел на сцену, сам Юрий Любимов извинился и сказал, мы не знаем, что случилось, мы волнуемся, но чтобы, так сказать, не подводить вас, мы вам сыграем концерт. И вдруг выходит на сцену Высоцкий с гитарой, вообще это был такой подарок. И Высоцкий, вот тогда впервые я услышал эту песню, письмо в редакцию передачи «Очевидное невероятное» из «Сумасшедшего дома». Просто я подумал, господи, я вижу Высоцкого, я шел не на Высоцкого, такой подарок судьбы просто. Потом уже на его похоронах, на которых я был в 80-м году, когда он лежал с этим цветочком, зажатым в кулаке, и театр был покрыт стихами, кстати, написанными о нем, и отовсюду звучали его песни, и я помню, там какой-то мужчина в средних лет стоял и плакал.
Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС. Но примчались санитары и зафиксировали нас.
А вот если говорить о уже как бы отъезде из западной жизни, роковую такую роль в моем решении, в моей судьбе сыграл шведский ансамбль «Абба». У них был такой фильм об их туре по Австралии. Что-то «Абба в Австралии», наверное, так и назывался. Ужасный совершенно фильм, австралийский, кстати. Но там были их песни. И я его смотрел, помню, в Советском Союзе еще. В Харькове был в парке Горького, кинотеатр «Парк» такой, весь из фанеры сколоченный. Там было ужасно холодно зимой. И вообще, и там вот на этом тусклом экране я смотрел эти вот невероятные виды австралийской жизни. Эту раскованную толпу, это море, эти дома. И все это сопровождалось песнями «Абба». У меня просто, я не знаю, челюсть отпала, как говорилось, и крыша поехала. И, кстати, этот фильм, знаете, как важны эти впечатления детские. Он сыграл свою какую-то странную роль, наверное, в моем решении, от которого, кстати, вы меня пытались отговорить, как я никогда этого не забуду. Потому что вы предчувствовали вот этот вот душевную жогу, вы это назвали, да, душевную жогу, это точно вот. Я вас столько раз вспоминал потом. Вот. Но я, знаете, тогда никого не хотел слушать. И Австралия, рай. Но не знал, что это, в общем, может быть и раем для дураков. Все это зависит от тебя самого, конечно. Вот, короче, благодаря вот этой вот «Money Money» или какая там еще у них песня. Ну, вообще «Абба» – прекрасный ансамбль. Но для меня «Абба» – шведский ансамбль, ассоциируется с Австралией почему-то. Их музыка. То есть, когда я их всегда слушаю, я вспоминаю Австралию. Когда-то еще в Ленинграде, случайно, я работал переводчиком тогда еще, Министерство культуры, меня послали в Эрмитаж с какими-то там австралийскими, или я уже забыл, канадскими кураторами музеев, там, и провел какое-то время в Ленинграде, я посмотрел там концерт американского джаз-ансамбля Preservation Hall из Нового Орлеана, который состоит, наверное, вы знаете, в основном из очень пожилых музыкантов, то есть там самому младшему было тогда, по-моему, 65 лет, а самому старшему чуть ли не 100. Это прекрасные старики вообще, они такие чудеса вообще утворяли, на сцене весь зал плясал. Вот. И когда я был в Новом Орлеане через много лет, уже в командировке Daily Telegraph, я писал колонку «Vitalis America», 11 месяцев я провел в Соединенных Штатах, писал эту колонку с дороги. Я пошел в этот Preservation Hall, у них там есть свой как бы концертный холл, и он мне очень напомнил вот этот кинотеатр «Парк» в Харькове из фанеры, потому что их Preservation Hall, вот это вот его здание само, тоже было из фанеры. Они, помню, цена билета была $5 для всех. Вот, естественно, там была толпа и очередь, но вот $5 я заплатил, и вошел в этот фанерный театр, в этот шалаш, и там вот сидели эти старики, уже, наверное, и другие старики. Вот, но они были все такая же зажигательная мелодия. Вообще Новый Орлеан я обожаю. Настолько, может быть, не американский. Я его сравнил в одной из своих колонок с вагоном, который случайно отцепился от поезда Америки и продолжает двигаться сам по себе, как бы, по инерции. Значит, вот Preservation Hall. И последнее, наверное, что я хотел бы сказать, это из британской жизни уже, конечно, потому что я уже сколько лет живу в Великобритании, и супруга моя меня больше приобщает вот к этой музыке. Она, в общем, в музыке в современной особенно разбирается. Я стал слушать знаменитую певицу Кейт Буш, например, вот с ее помощью. Очень прекрасную певицу, на мой взгляд. Но вот я впервые прослушал благодаря ей ансамбль, который назывался Emerson, Lake and Palmer. То, что называется прогрессив рок, прогрессивный рок. Вот. Ну, для меня это казалось, в общем, достаточно далеко, но тем не менее, это замечательные музыканты. Кстати, к сожалению, двое из них скончались в прошлом году. То есть один только остался. Это совершенно прекрасная музыка, и они играют вот картинки с выставки, вот такой вот в аранжировке к року Мусоргского, и в том числе Бабу-Ягу. Тут опять же происходит такая интересная связь с тем, что я вот сейчас писал и сейчас делал. Я писал. Я могу писать под классическую музыку. Я иногда, вот когда я пишу билетристику, когда я пишу, скажем, журналистские какие-то вещи, мне нужна полная тишина. Когда я пишу билетристику, мне нужен фон, аккомпанемент. Я, обычно это классическая музыка, или такая расслабляющая музыка, или буддийские какие-то напевы, там, или какие-нибудь хор монахов там, с горы Афон. Вот, очень тихо. Но я могу писать вот под звуки вот этого ансамбля Emerson, Lake and Palmer, прогрессив рок. Вот эта Баба-Яга меня просто заворожила. Это настолько здорово сделано. И, может быть, это сыграло свою роль в том, что вот моей повести, в общем, такой повестью фантазии, с которой сейчас работают, кстати, продюсеры из Голливуда, под названием «Гренни Яга» или «Бабушка Яга», вот так бы я перевел это по-русски, вот она связана каким-то, может быть, не прямым, но каким-то косвенным образом вот с этим ансамблем и с прогрессивным роком, и вот с их аранжировкой этой картинки с выставки. Опять же, когда я слышу эту мелодию, я всегда вспоминаю об этой своей книге, которую я давно уже закончил, но я, вот эта вот бабушка Гренни Яга, ну, у меня это совершенно ничего не имеет общего, очень мало с настоящей Бабой-Ягой, как мы ее знаем, это такой вот непонятый персонаж она у меня, и все это происходит в основном на Западе, первые какие-то части происходят в несуществующей восточноевропейской стране, а потом это все переходит в Лондон, и вот во всех, так сказать, секретных уголках Лондона, которые я знаю очень хорошо, все это волшебство и, так сказать, противоборство с Кощеем и так далее, все это происходит. Но опять же, для меня это все связано вот с этими прекрасными музыкантами.
Британский писатель Виталий Витальев в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараковс радио Тавесуклеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуен ма коллегедна радио Тавесуклебис русули самсаху.
Ზოგიდღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Somebody already broke my heart.